Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. 2042 год. Москва преобразована в Московскую Коммунистическую Республику, сокращенно Москареб. Окружена республика тремя кольцами враждебности. Первое кольцо – это советские, так называемые сыновние республики. Второе – братские социалистические страны. И третье – вражеские капиталистические. Правящая партия в Москарепе называется Компартией госбезопасности, сокращенно КПГБ. Верховным вождем является генералиссимус, производный от слов «гений», «генеральный секретарь» и «генералиссимус». Граждане Москарепа, коммуняне, обращаются друг к другу с приветствием «слоген», что означает «слава генералиссимусу». Денег в республике нет. Коммуняне обязаны сдавать вторичный продукт, то есть собственные испражнения, и свидетельства о сдаче продукта заменяют деньги. Бензиновых двигателей почти нет, так как запасы нефти были израсходованы еще до построения коммунизма в одном городе – Москве, и транспорт работает в основном на паровых и газогенераторных двигателях. Вот в эту Московскую коммунистическую республику и попадает писатель-диссидент Карцев, герой сатирического романа Владимира Войновича «Москва-2042», который мы передаем с некоторыми сокращениями. После эмиграции из Советского Союза Карцев, от лица которого ведется повествование, жил в деревне Штокдорф под Мюнхеном. Однажды он узнал, что западногерманская авиакомпания «Люфтганза» разработала машину времени и продает билеты на полеты в будущее и прошлое. Карцеву удается собрать необходимую сумму денег, и он летит в Москву 2042 года. Там Карцева встречают с большими почестями, так как готовится отметить столетие со дня его рождения. А поскольку все коммуняне получают звездные имена, отражающие основное направление их деятельности, то и Карцеву присваивают звездное имя «Классик». После торжественного митинга и таможенного осмотра, в ходе которого у Карцева отбирают фотопленки, привезенные им из Мюнхена сувениры и его же собственные книги, его помещают в гостинице. На следующий день наш герой отправляется гулять по Москве, видит много памятников генералиссимусу и в конце концов останавливается перед памятником на площади имени литературных дарований генералиссимуса, бывшей Пушкинской. Скульптор изобразил генералиссимуса с книгой в левой руке, а правая рука трехметровой статуи покоится на курчавой голове юноши Пушкина, который лилипутского роста, ну а другие лилипуты, составляющие групповой портрет представителей так называемой предварительной литературы, были еще меньше. В этой группе Карцев обнаружил и себя. На этом мы остановились в предыдущей передаче «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода». А теперь Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа «Москва-2042».
В это время на площади остановился большой красный паробус. Из него вывалила целая орда мальчиков и девочек во главе с женщиной с погонами лейтенанта. Дети тут же начали кричать и толкаться, но женщина, я понял, она была их учительницей, отойдя чуть-чуть в бок, вытянула в сторону правую руку и скомандовала: «В две шеренги становись!» Дети дисциплинированно построились, подравнялись, вытянулись по команде смирно и расслабились по команде вольно. «Итак, дети, — сказала учительница, — перед вами памятник нашему любимому вождю, учителю, отцу всех детей и другу всего прогрессивного человечества генералиссимусу. Памятник выполнен из отличной пластмассы коллективом краснознаменного отряда народных коммунистических скульпторов и одобрен редакционной комиссией и верховным пятиугольником. Иванов, сколько всего в Москве памятников генералиссимусу?» 184! — выкрикнул Иванов. Правильно, 184. И 185-й сейчас воздвигается на Ленинских горах имени Гениалиссимуса. Все имеющиеся памятники нашему любимому вождю отражают те или иные стороны его гениальности. Один памятник воздвигнут ему как гениальному революционеру, другой как гениальному теоретику научного коммунизма, третий как гениальному практику и так далее. Настоящий памятник воздвигнут в честь его гениального литературного дарования. Семенова, из скольких томов состоит собрание сочинений Гениалиссимуса? Из 616. Охотно отвечала Семенова. «Неправильно. Вчера вышли еще два новых тома. Комков, перестань вертеться. Так вот, дети, этот памятник представляет собой скульптурную группу, центральной фигурой которой является сам Гениалиссимус. Второстепенные фигуры – это его литературные предшественники, представители предварительной литературы. Причем, что интересно, каждая фигура предварительного автора выполнена в строгом соответствии с отношением масштаба дарования данного автора к масштабу дарования Гениалиссимуса». Услышав такое, я еще раз забежал за спину Гениалиссимуса и опять там нашел свою жалкую фигуру. В общем, я был разочарован. Отношение моей массы к массе Гениалиссимуса было для меня, честно скажу, не очень-то лестным. Вернувшись назад, то есть вперед, я стал дальше слушать учительницу и извлек много полезных сведений. Я узнал, что общая масса всех предварительных писателей в сумме равна массе одного Гениалиссимуса. Кроме того, Гениалиссимус представляет собой как бы могучее дерево, выросшее из отживших свое побегов. Как дерево влагу, Гениалиссимус впитал в себя и переработал все лучшее, что было создано предварительной литературой, после чего потребность последней совершенно отпала. «В самом деле, — сказала учительница, — возьмите хотя бы эти слова, которые высечены на пьедестале. «Я памятник себе воздвиг нерукотворный». Кто из предварительных писателей мог бы сказать так просто, так скромно и гениально? Пушкин мог бы сказать, неожиданно для самого себя ляпнул я. Кто-то из детей хихикнул, но тут же смолк. Учительница недобрым взглядом окинула меня с ног до головы и повернулась к ученикам. «Дети, быстро в машину! Сейчас мы поедем осматривать памятник имени научных открытий Гениалиссимуса». Дети один за другим влетели в паробус, как пчелы в улей. Прежде чем нырнуть за ними, учительница повернулась ко мне, еще раз осмотрела меня с ног до головы. «А вам, длинноштанный!» — выговорила она очень четко. — Я бы посоветовала держать язык за зубами. И слегка виляя выпирающим из-под короткой юбки задом, скрылась в паробусе. Я посмотрел на свои брюки и опять не понял, чем они здешним людям не нравятся. Брюки как брюки, очень даже приличные. Если им хочется ходить в коротких штанах, я не возражаю, но что они ко мне пристают?» Тут я почувствовал, что проголодался и стал смотреть вокруг себя, где бы можно было подзакусить. На другой стороне улицы я увидел заведение, дверь которого все время хлопала, потому что люди входили и выходили. В этом доме, между прочим, когда-то была пивная, а потом кафе «Молочное», и сейчас в нем, кажется, находилось что-то подобное. Высоко под крышей дома я увидел изображение уже знакомого мне рабочего, который в одной мускулистой руке держал ложку, а в другой — вилку. На вилке даже было что-то насажено, но что именно, я не разобрал. Рабочий приветливо улыбался, и слова под ним были такие: «Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично». Вывеска у входа была: «Прикомпит лакомка». Немного подумав, я вспомнил, что слово «прикомпит» означает «предприятие коммунистического питания». Очередь была не длинная, человек 60, не больше. Пожилой сержант в дырявой гимнастерке и с красной повязкой на рукаве стоял у входа и дырявил компостером протягиваемые ему бумажки серого цвета. Стоя в очереди, я прочел вывешенное на стене объявление, в котором было сказано, что общие питательные потребности удовлетворяются только по предъявлении справки о сдаче вторпродукта. Тут же были помещены и правила поведения в предприятиях коммунистического питания. В них было сказано, что благодаря неустанной заботе КПГБ и лично Гениалиссимуса о регулярном и качественном питании коммунян в этом деле достигнуто много знаменательных успехов. Пища становится все лучше, качественнее и диетичнее. В результате научной разработки рационального питания коммунян достигнуты большие успехи по борьбе с тучностью. Ниже говорилось, что при компите запрещено поглощать пищу в верхней одежде, играть на музыкальных инструментах, становиться ногами на столы и стулья, вываливать на столы и стулья и на пол недоеденную пищу, ковырять вилкой в зубах, обливать жидкой пищей соседей. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью остатков пищи, кастрюль, тарелок, ложек, вилок и другого государственного имущества. Справедливости ради, надо сказать, что очередь двигалась довольно быстро. Люди один за другим совали сержанту с повязкой свои бумажонки, он делал дырку, люди входили внутрь. Когда моя очередь приблизилась, я пошарил в кармане, но не нашел в нем ничего, кроме случайно завалявшегося обрывка западно-германской газеты «Süddeutsche Zeitung» 60-летней давности. Я сложил этот обрывок вдвое и сунул сержанту, который, не глядя, его продырявил. Довольный тем, что мои социалистическо-капиталистические уловки все еще успешно действуют, я вошел внутрь. Мне показалось, что первичный продукт пахнет примерно так же, как и вторичный. На противоположной от входа стене висел большой портрет Гениалиссимуса и его изречение: «Мы живем не для того, чтобы есть, а едим для того, чтобы жить». Прикомпит был похож на социалистическую столовую самообслуживания. Высокие столы без стульев и пол усыпан опилками. Вдоль левой стены, за легкой перегородкой из пластмассовых трубок, тянулся длинный прилавок с выставленными на нем блюдами, при одном только виде которых хотелось сразу выйти на свежий воздух. Но, во-первых, я сильно проголодался, а во-вторых, я приехал сюда изучать все подробности жизни, в том числе и систему питания. Я встал в очередь к прилавку и, двигаясь вместе со всеми, достиг вскоре вывешенного на стенке меню, которое прочел с большим любопытством. Оно состояло из 4 блюд, перечисленных в таком порядке. Щи питательные лебедушка на рисовом бульоне. Свинина вегетарианская, витаминизированная, прогресс, с гарниром из тушеной капусты. Кисель овсяный, заварной, гвардейский. Вода натуральная, свежесть. Две молодые комсорки, то есть коммунистические соратницы, в не очень чистых халатах обслуживали клиентов быстро, без задержки. Мне, как и другим, был выдан пластмассовый поднос с набором всех перечисленных блюд. Две тарелки, две чашки и ложка. Все это тоже пластмассовое, были прикованы к подносу стальными цепочками. Еще две цепочки, может быть, для вилок и ножей, были оборваны. Понюхав выданную мне пищу, я, откровенно говоря, немного поморщился и подумал, что в некоторых случаях утолять голод можно одним только запахом. Отведав щей, я сразу догадался, что их гордое имя произведено не от длинношеей птицы, а от лебеды, которую в период расцвета колхозной системы мне приходилось вкушать и раньше. В состоянии сильного голода пару ложек я кое-как осилил, а вот вегетарианская свинина «Прогресс», изготовленная из чего-то вроде прессованной брюквы, откровенно говоря, не пошла. То есть сначала немного пошла, но потом тут же стала рваться обратно, так что я еле-еле донес ее до кабисота, и там мой капризный организм безжалостно исторг ее из себя.
Напомним, что слово «кабисот» означает «кабинет естественных отправлений». Напомним также, что в программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Я шел вниз по проспекту первого тома собрания сочинений Гениалиссимуса в несколько расстроенных чувствах. Как-то мне в этом коммунистическом царстве было неуютно. Конечно, я приехал сюда всего лишь на месяц, но я боялся, что на свинине вегетарианской и этого срока выдержать не смогу. Возможно, виной всему мое мировоззрение. Оно у меня было отстало еще, когда я жил при социализме. А потом, когда я попал в капитализм и подвергался ежедневно тлетворному и разлагающему влиянию буржуазной пропаганды и пищи, это, возможно, отразилось не только на образе мыслей, но и на работе желудка. Он разнежился. Может быть, я объясняю все это не очень научно, но настроение у меня, прямо скажу, было неважное. В этом настроении я двигался вниз по той стороне проспекта, где при социализме был Елисеевский магазин. Несмотря на мрачное настроение, я поглядывал по сторонам, кое-что замечал и кое-что отмечал. Меня, например, удивило, что улица Немировича Данченко осталась непереименованной, хотя этот древний деятель был, как известно, одним из родоначальников метода социалистического реализма, который партией был решительно осужден и заменен реализмом коммунистическим. Но когда я подошел к бывшей Советской площади, я был удивлен еще больше. Знакомого мне по старым временам памятника Юрию Долгорукому на лошади там не было. То есть сама лошадь была, но на ней сидел не Юрий Долгорукий, а Гениалиссимус. В одной руке он держал свою книгу, а в другой – меч. Причем площадь теперь называлась «Имени научных открытий Гениалиссимуса». Откровенно говоря, мне не очень было понятно, какое отношение имеет этот памятник к научным открытиям. Но книга – это допустим. Но при чем тут лошадь и меч? Тут мое внимание переключилось на здание, в котором раньше был ресторан «Арагви». Теперь никакого «Арагви» там, разумеется, не было, но на фронтоне здания под самой крышей аршинными буквами было написано «Дворец любви». Признаться, я не сразу понял, что это значит. Но, приблизившись к зданию, увидел справа от массивных дверей вывеску, на которой прочел буквально следующее – «Государственный экспериментальный ордена Ленина, публичный дом имени Крупской». «Ого», — сказал я себе самому, — «вот это я понимаю коммунизм». Настроение мое заметно улучшилось. Я думал, что это заведение работает только по вечерам, но тут же прочел, что сексуальное обслуживание населения производится с 8:30 до 17:30, перерыв на обед с 13 до 14 часов. Я посмотрел на часы, было точно 9 часов 42 минуты утра. Время для таких дел не самое подходящее, но, впрочем, почему бы и нет. На уровне второго этажа висел плакат, изображавший рабочего с поднятым вверх кулаком. Надпись под плакатом была мне почти знакома. «Кто сдает продукт вторичный, тот сексуется отлично». Ниже были вывешены и правила поведения в ГОЛПДИК, так сокращенно называлось это странное предприятие. В них было сказано, что сексуальное обслуживание посетителей производится как по коллективным заявкам предприятий, учреждений и общественных организаций, так и в индивидуальном порядке. Вот дикие люди. Зачем же столь интимным делом заниматься сообща, когда существуют вполне узаконенные формы индивидуального удовлетворения потребностей? Так я думал, продолжая скользить глазами по правилам, из которых узнал, что обслуживание производится только по предъявлении справки о сдаче продукта вторичного и что во дворце запрещено приводить с собой и обслуживать партнеров со стороны, обслуживаться в верхней одежде, обслуживаться в коридорах, на лестницах, под лестницей, в кабисоте и других местах, кроме специально отведенных, пользоваться самодельными противозачаточными средствами, а также орудиями садизма и мазохизма, играть на музыкальных инструментах, портить коммунистическое имущество. Категорически запрещается разрешать возникающие конфликты с помощью сексооборудования. Здесь, так же, как и в прикомпите, стоял дядя с повязкой на рукаве и с компостером. Я сунул ему тот же клочок газеты, но с другой стороны, и он, как и прикомпитский страж, проткнул газету, не глядя. Внутри было что-то вроде поликлиники. Широкий коридор с полом из линолеума и стенами, покрытыми темно-синей масляной краской. С каждой стороны на равном расстоянии располагались бежевые двери кабинетов, а слева от входа, сразу за выщербленной лестницей, была деревянная загородка и стеклянное окошечко с надписью «Регистратура». Навстречу мне, неся кучу канцелярских папок, шла девица в белом халатике, едва прикрывавшем ее орудие производства. «Слоген», — сказала она мне. «Слоген», — сказал я и попытался ухватить ее за что-нибудь. Но она ловко увернулась, посмотрела на меня, по-моему, очень удивленно, и недовольно стала подниматься по лестнице, предоставив мне возможность рассмотреть ее с лучшей стороны. «Не хочешь, не надо», — сказал я, и приблизился к регистратуре, где сидела пожилая женщина в очках с оправой, вырезанной из картона. Она что-то вязала. Мне было немного неловко, но, преодолев смущение, я обратился к ней и сказал, что хотелось бы как-нибудь обслужиться. Ничего не говоря, она сунула мне клочок бумаги. Это была, конечно, анкета, впрочем, довольно скромная. Отвечая на вопросы, я указал свою фамилию, звездное имя и отчество. Чтобы не привлекать внимания, возраст свой я убавил ровно на 60 лет. В графе «Венерические болезни» я написал, естественно, «нет». Я вернул регистраторше анкету. Она насадила ее на длинный ржавый штырь с заостренным концом, отложила свое вязание, вышла из загородки и без слов пошла по коридору, гремя связкой ключей. Она открыла мне дверь номер 6, пропустила внутрь и ушла, так ничего не сказав. Я прикрыл за собой дверь и огляделся. Это была небольшая комната с одним окном без занавесок. В углу стоял узкий топчан, покрытый клеенкой, а рядом пластмассовая ведерко. Никаких подушек или одеял видно не было. Над изголовьем в рамке висел портрет гениалиссимуса со слегка распахнутой волосатой грудью, а под портретом его изречение «Любовь – это бурное море». Кроме портрета гениалиссимуса, на всех стенах были развешаны разные плакаты, а у двери в деревянной рамке был помещен какой-то текст. Это были коммунистические обязательства коллектива тружениц Дворца Любви. Было сказано, что, встав на трудовую вахту в честь 67-го съезда КПГБ, коллектив берет на себя следующее обязательство – повысить трудовую дисциплину и культуру удовлетворения высших потребностей клиентов. Увеличить ежесуточную пропускаемость каждого койко-места не менее чем на 13%. Увеличить сбор генетического материала на 6%. Работать на сэкономленных материалах. Проработать и законспектировать книгу гениалиссимуса «Сексуальная революция и коммунизм». Сдать по ней экзамены с оценкой не ниже чем на 4. Регулярно выпускать стенную газету. Всем девушкам сдать нормы на значок «Готов к труду и обороне Маскарепа». Проявлять высокую бдительность и своевременно информировать органы БИЗО о подозрительных клиентах. Видя, что никто не спешит меня обслуживать, я стал рассматривать плакаты. На них были изображены картины из повседневной деятельности работниц учреждения. Встреча директора Дворца Любви, дважды героя коммунистического труда, заслуженного работника сексуальной культуры, члена Верховного Пятиугольника Венеры Михайловны Малафеевой с избирателями, трудящимися первого шарикоподшипникового завода. Коллектив Дворца Любви на уборке свеклы, на первомайской демонстрации. Секс-инструктор второго класса Иротина Коренная читает лекцию «Гениалиссимус. Наш любимый мужчина». Рассмотрев все плакаты, я присел на краешек топчана и стал ждать. Никто не шел. Я уже хотел пойти узнать, в чем дело, как дверь отворилась, и в комнату заглянула регистраторша. «Вы уже закончили?» – спросила она, глядя на меня поверх очков. «Мамаша, вы что, смеетесь?» – спросил я. «Как я мог закончить, если ко мне никто не пришел?» Она посмотрела на меня немного, как показалось мне, удивленно. «А кого вы ожидали?» Тут пришлось удивляться мне. «Ну как же, кого?» – сказал я. «Я ожидал кого-нибудь из обслуживающего персонала». По-моему, она опять ничего не поняла. Она долго и внимательно смотрела на меня, словно на какого-то психа, а потом сказала: «Комсор, клиент, вы что, с луны свалились? Вы разве не знаете, что у нас для клиентов с общими потребностями самообслуживание?»
Говорит Радио Свобода. Программа «У книжной полки». Владимир Войнович продолжает чтение отрывков из своего сатирического романа «Москва-2042». Глава, которую вы только что слышали, кончается тем, что нашего героя и рассказчика Карцева, заподозрив в шпионаже, уводят из Дворца любви в милицию.
Милиционер, похожий на пятикантропа, взял обрывок газеты «Зюдойче Цайтунг», повертел в руках, приблизил к глазам, отдалил и, изобразив на лице своем крайнее недоумение, протянул бумагу своему товарищу, который тоже был здоров, но все-таки пощуплее. Тот посмотрел бумажку и даже для чего-то подул на нее. «Это по-каковски здесь же начикано?» – спросил он вежливо. Изобразив на своем лице удивление, я сказал, что, по-моему, и дураку ясно, что здесь начикано исключительно по-китайски. «А вы понимаете по-китайски?» – спросил он, как мне показалось, с почтением. «Ну да, конечно, понимаю. Кто ж по-китайски не понимает?» «Придется пройтись», – сказал здоровый. «Это куда же?» «Известно куда. Во Внубес». Догадавшись, что «Внубес» означает «внутреннюю безопасность», я подчинился. Местное отделение «Внубеза» находилось в другом крыле того же здания. У дежурного за деревянной перегородкой было 3 звездочки на погонах. 4 нижних чинов в дальнем углу комнаты забивали козла. «Вот», — сказал Пятикантроп, — «так что комсор дежурный китайца поймали». «Что еще за китаец?» — посмотрел удивленно дежурный. «Обыкновенный китаец», — сказал Пятикантроп. «В длинных штанах ходит, говорит по-нашему, а читает по-китайскому». «Ну ладно», — сказал дежурный и взял ручку. «Ваше фамилиё?» «Карцев», — сказал я. «Чудно», — сказал дежурный. «Фамилиё китайское, а звучит вроде бы как наше. А вы к нам со шпионскими целями или же просто так?» Тут я, честно говоря, немного струхнул. «Начнут шить шпионаж, потом не отобьешься». «Ладно, ребята», — сказал я. «Хватит валять дурака, я не китаец, я пошутил». «Ах, так ты не китаец?» — взбеленился вдруг дежурный. «Если ты не китаец, то мы с тобой сейчас иначе поговорим. Тимчук, а ну-ка врежь-ка ему по-нашему, по-коммунистически». У этого Тимчука кулак был как пудовая гиря. Мне показалось, что я ослеп не только от удара, но и от гнева. Плюясь кровью и ничего не видя перед собой, я ринулся на Тимчука и, если бы достал, разодрал бы ему, наверное, всю морду. Но тут в дело вступили доминошники, все вместе они скрутили меня, завернули руки за спину и повалили на пол. «Гады!» — кричал я. «Да что же это вы делаете?» «Стойте, стойте!» — услышал я звонкий голос и, очнувшись, увидел Искрину Романовну, капитана литературной службы, которая буквально висела на занесенном кулаке Тимчука. «Стойте!» — повторяла она. «Не смейте его бить!» Дежурный, может быть, понял, что допустил какую-то ошибку, но, еще не желая в ней признаться, спросил Искрину Романовну, что я за цаца такая, что меня нельзя бить. «Да вы знаете, кто он такой?» — продолжала негодовать Искрина. «Да ведь это же!» Она наклонилась к дежурному и сказала ему что-то на ухо. Ситуация резко переменилась. Дежурный выскочил из-за перегородки и чуть ли не валялся в ногах, прося пощадить его и его детей, которых у него, может быть, не было. Рядом с ним трясся от страха Тимчук, который сразу же стал маленьким и плюгавым. Неизвестно откуда появилась сестра милосердия и оказала мне первую помощь, залепив нос и губы изоляционной лентой, которая пахла смолой. «Пойдемте», — тянула меня за руку Искрина Романовна. А дежурный все еще вертелся перед носом и кланялся и просил пощадить. «Ну пойдемте же», — настаивала Искрина. «Сейчас», — сказал я, и, вырвав у нее руку, прямо локтем заехал дежурному в рыло, отчего у него из носа кровь брызнула в разные стороны. «Вот», — сказал я, — «тебе по-социалистически, а тебе, сука», — повернулся я к Тимчуку, — «по-китайски», и дал ему кулаком по сапатке, и сам же завыл нечеловеческим голосом. Морда у Тимчука была изготовлена из кирпича.
Напомним, Искрина Романовна Полякова, капитан литературной службы, была в числе лиц, входивших в юбилейную делегацию, которая встречала Карцева в московском аэропорту. Ну а о дальнейших похождениях нашего героя в Москве будущего слушайте в следующих передачах у книжной полки по роману Владимира Войновича «Москва-2042». Передачи эти временно заменяют программу «С другого берега» и выходят в эфир на волнах Радио Свобода по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23:30 и повторяются, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14:30 по московскому времени. Фрагменты из романа, который мы повторяем по просьбе слушателей, читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачи Александр Воронин. Всего хорошего.